Сәлем, достар! У нас сегодня тусаукесер. Первый выпуск подкаста «Өжет». И наш гость – экоактивист Сәкен Ділдахмет. Привет, Сәкен!
Сәлем, Айгерім, қалайсың?
Жақсымын, рахмет!
Құтты болсын, алғашқы подкаст. YouTube-та көп қаралым жинасың. Оқырмандарың, подписчиктерің көп болсын. Сондықтан, достар, бүгін бірінші тусаукесер «Өжет» подкастың жазылып, YouTube-тан қоңырауды басып, асыға комментарий қалдырып, одан кейін бөлісіп қойдыңыздар бүкіл әлеуметтік желіде.
Да, мы поделимся подкастом на всех площадках. Это и в iTunes, и в Spotify, и в YouTube, и в Яндексе. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте, звездочки. Это все нам поможет продвигать наш подкаст. Ну что, Сәкен, мы друг друга знаем достаточно давно, еще со времен работы в Биньюсе. Ты тогда работал журналистом на казахскоязычном портале. Потом стал пресс-секретарем комитета лесного хозяйства и животного мира. Потом мы тебя видели во фрилансе. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься.
Давай чуть-чуть, немножко корректировку сделаю. Я в жизни не работал журналистом, я вообще не работал в этой сфере. Мы с тобой работали в одной госкомпании, которая занимался госинформполитикой, где я не работал. За это время я поработал уже, наверное, в 8 разных сферах. И в сфере экологии, медиа, образования, медицины, промышленность, можно вечно рассказывать. Сейчас я, в принципе, занимаюсь общественными делами. Это дополнительно, как хобби идет. Еще занимаюсь медиапроектами. В целом движемся, как-то выживаем, если так сказать. В принципе, вот, иногда у меня бывает такое хобби, занимаюсь фотографиями, в основном снимаю диких животных, выезжаю по разным точкам Казахстана, и степи, и горы, труднодоступные места. Очень люблю снимать сайгаков, конечно. В целом так, многие меня читают в Фейсбуке, очень часто выступаю на телевидении, даю комментарии в СМИ по именно вопросам экологии, что у нас в стране сейчас творится, по важным, там, по актуальным. И в целом вот, вот такое, знаешь, вот от основного моей деятельности, чем я занимаюсь, в целом экология стала каким-то для меня большим хобби. После работы именно в сфере экологии. В целом так.
Да, потому что первая ассоциация, к примеру, у меня, если это вопросы касательно там туризма, экологии, да, или спасения животного мира, это вот в первую очередь приходишь на ум ты. Очень много видела материалов в СМИ с твоими комментариями, и всегда это очень правильно, очень здраво и, можно сказать, очень смело всегда. Ну хорошо, тогда перейдем к проблемам как бы нашей экологии, да, о которой я хотела бы сегодня поговорить. Большое внимание ты заостряешь на проблеме обмеления Каспия. Водоем, по прогнозам ученых, ждет та же судьба, что и у Аральского моря. Вот в чем ты видишь главную проблему этого, потому что и в твоем Фейсбуке я очень много об этом читала, и в целом вот информации сейчас много.
Знаешь, сейчас такой период наступил не только для Казахстана, и в целом для всего мира. Глобальное потепление очень ускоренно идет процесс. Уже запущен обратный процесс. Возможно, вот 5 лет, 10 лет назад это было каким-то фантастикой, которую показывали в фильмах, но сейчас мы видим то, что это все это реалистично. Почему сегодня у нас прямо в Казахстане именно стоит вопрос воды? Потому что у нас дефицит воды очень большой. По прогнозам даже Минэкологии, к 2040 году в Казахстане будет большой дефицит воды. Почему? Во-первых, мы очень сильно зависим от наших соседей, потому что трансграничных вод мы получаем от них, от России, Китая, Узбекистана, Киргизстана. С каждым годом именно допуск нормы воды от наших соседей сокращается, либо по графику не своевременно не отправляет, а именно внутренние воды у нас очень мало. Даже пресная вода запасов у нас очень мало. То, что мы находимся в самом центре Евразии, да, это с одной стороны хорошо, а с другой стороны, именно если посмотреть в целях экологии, экономики, это очень для нас невыгодно. И сегодня стоит очень главный такой актуальный вопрос. То, что Каспий мелеет с каждым годом быстрее и быстрее, и на это мы не должны закрывать глаза. Казахстан в первую очередь должен бить большую тревогу, потому что именно северная часть акватории Каспийского моря является, ну, Таяз был ли, да, там воды, маловодие, в общем-то. И уже мы видим, с каждым годом Каспий отходит. У нас с северной части на Каспий поступает вода через реку Жайык. Это, соответственно, мы берем от России. А Россия, вот где Волга, нижней части Волга, они практически в этом году сами тоже воду сокращают, потому что есть страны, как Башкортостан, Татарстан, они сейчас очень активно строят ГРЭС, и там разные плотины, основную воду забирают именно на сельское хозяйство, и, соответственно, то, что доля, которая должна попадать в Казахстан, у нас не попадает на правильном уровне. Это очень такой большой вопрос геополитический. Уже Тохаев несколько раз озвучивал этот вопрос при встрече с Путиным, но конкретных решений у нас нету. Теперь что ждет Каспийского моря? Я считаю то, что, возможно, к 2040 году мы увидим именно такое большое количество обмелений Каспийского моря, как Аральское. Потому что сегодня вода практически отошла на 25 метров, и он отходит очень сильно. В чем причина? Первая причина, я считаю, то, что сегодня вода очень мало поступает именно на северную часть. Вторая причина, все равно глобальное потепление, изменение климата очень сильно влияет, потому что, как говорят специалисты ООН, если температура Земли поднимется выше с 2 градусов, тогда быстро процесс испарения будет происходить. И сейчас мы видим, это процесс очень быстро идет у нас в Казахстане. Американские специалисты вот на сайте nature.com, они опубликовали большое исследование касательно Каспийского моря. Если они дают такой прогноз, до конца 21 века, возможно, Каспийское море полностью обмелеет. Если там площадь, глубина, то есть глубина Каспийского моря, если сократится на... Глубина, если море упадет на 18 метров, на 9 метров, то есть, возможно, площадь Каспийского моря сократится на 18%, если на 18 метров, тогда на 34%. Представляете, что будет? Вот полностью северная часть, северно-восточная часть, это получается Атырауская, Уральская, Мангыстауская область, полностью там воды не будет, там будет голая степь и все, как Аральское море, там на осушенном дне только будут камни, и все. В этом случае вот такая ситуация ждет у нас. Хоть там большая территория, там Каспийское море относится к Казахстану, то, что проблема, там очень мелководье в нашей стороне. И я считаю, то, что это очень-очень большая проблема. Уже мы видим за последние 30-40 лет из-за антропогенных факторов практически экосистема Каспийского моря вымирает. Ежегодно сокращается популяция тюленей, хоть там особого хищника для тюленя нету, и браконьерство на тюлене сильно не идет вообще. Само ихтиофауна состоит из 150 видов, это разных там рыбы, там другие, да, это тоже сокращается. То, что мы увидим, к сожалению, это очень большая беда. Вот сейчас вот от Аральского моря практически ничего не осталось. Мы понимаем, там тоже был большой антропогенный фактор, из-за ирригации отправляли много воды, использовали, и вот в конце чего вы добились. И после Каспия у нас вытекает уже вторую проблему, это Балхашское озеро. Да.
Или река, да, которая впадает в Балхаш.
Да, впадает из Китая, мы видим, то, что ежегодно уже сокращается. Так что мы, если так открыто сказать, в плену от своих соседей, мы сильно от них очень зависим. Получается, тут главный вопрос тоже геополитика. Тут нужно понимать, если воды не будет, значит, экономики не будет. Сейчас целым составляющим в нашей стране, вообще в мире, который движет полностью, да, это вода. От воды получает энергию, от воды, в принципе, мы все пользуемся, от воды полностью зависит производства. Так что, Игерим, если мы будем говорить так откровенно, да, таких проблемных вопросов, к сожалению, у нас очень много.
А вот возвращаясь к проблеме Каспия, какой вред могут наносить, допустим, компании, которые работают на шельфе Каспия, флоре и фауне?
В принципе, любая вот такая, знаешь, промышленная компания, которая занимается там нефтью, там другими видами, у них все равно есть большой вред. Сейчас вот одна нефтяная компания из-за мелководья в северной части Каспийского моря ведут дно углубительной работы, чтобы их танкеры смогли возить нефть. Но это очень сильно влияет на экосистему Каспийского моря, на подводную систему, потому что море это состоит не только из воды, у него есть почвенная часть. К сожалению, этого не учитывают. К сожалению, наша экологическая организация дали положительное заключение. Это неправильно, потому что кроме слива нефти и других отходов, когда ты копаешь дно, которое он порождался именно миллионы лет тому назад, ты практически меняешь полную экосистему. Цикл становления, развития моря. Но это неправильно. Сейчас тоже дальше планируют копать именно реку Жайык, потому что там вода уже не поступает, рыбаки жалуются, рыба не идет. В принципе, вот из-за обмеления такого быстрого обмеления рек, Жайык, да, мы видим вот такую большую проблему.
Ну да, похожая проблема теперь и с Балхашом. Вот недавно я смотрела документальный фильм, который ты рекомендовал, «Ойладок», да, об реке Иле. И там мало того, что рекордно снизилась вообще уровень воды, специалисты гидромета, которые там работают, они просто в ужасе, потому что они как бы наблюдали за рекой в течение там 30 лет, и никогда так рекордно низкого уровня не было. Плюс вот этот мусор, вот пенопласт, бутылки из соседнего государства, как говорится. И очень важная, мне кажется, проблема — это гибель флоры, фауны и домохозяйств, которые вообще находятся вдоль реки. Да, испокон веков для людей река — это был как бы хлеб, это еда, это какая-то работа вдоль реки и так далее. То есть проблема Иле сейчас тоже стала достаточно острый, и все это, мне кажется, вытекает из того же доклада ООН, где говорилось о том, что вот в ближайшее время нас вообще как человечество ожидают такие проблемы, как миграция, миграционный кризис, нехватка пресной воды, да, и вот нехватка продовольствия из-за нехватки пресной воды. И вот когда ты затрагивал именно проблему Аральского моря, когда я училась на журфаке, ну вот по Булашаку, я поднимала тоже проблему Аральского моря и очень много материалов изучила, и там вот конкретно была антропогенный фактор был, да, это Cotton Production. Даже вот BBC к нам приезжали, снимали Арал, вот они стоят по центру озера, вокруг просто солончак. И все. И вот этот солончак, который во время ветра поднимается, соли, их там даже, оказывается, в Антарктиде или в Антарктике находили, да? То есть настолько это разносится. А что говорить вот о нашей стране, которая вот прям рядом?
Ну, темы много. Даже река Иле, в том числе Аральское море. В принципе, с каждым годом у нас проблема экологии обостряется. До этого времени мы были таким, знаешь, промышленной страной для СССР. А сейчас вот практически за 30 лет у нас только вся ископаемая добывается, и все. Об экологии никто не думает. Все поставили первую цель, конечно, экономику, но большой-то доход-то мы получаем от этих, да, но, к сожалению, именно то, что выделяется для сохранения экологии, там сумма мизерная, и многие большие производства, да, хоть там сколько меняя экологический кодекс, они практически сильно не обращают на это внимания. Как стали загрязнителями, так и они остались. В принципе, вот именно исполнение закона на местах, на землях очень слабое. Ну, трагедия большая. Аральское море все знают, весь мир знает, что там. Я сам каждый год туда езжу именно на дно, на посадку Саксаула. Я очень хорошо знаком там с ситуацией, как там, знаешь, песок очень быстро движется, да. Именно ближайшие районы, там, Казалинск, Арал, практически оралхом, там песка очень много становится. Только один метод остановить песок — это посадка саксаула, которую одно дерево может удерживать до 5 тонн песка. Только таким решением там идет только борьба. К сожалению, это сильно влияет на здоровье людей, например, да. Вот многие местные говорят, то, что из-за вот Аральского моря, то, что там уже песок поднимается, климат, экология меняется, там растет онкологические болезни. И вот возраст тоже там понизился, молодые тоже болеют. Конечно, это очень сильно влияет на экологию населения. Тухай очень часто говорит, то, что главное вот, богатство страны — это наш народ. Но о народе нужно думать, уже пора решать, принимать меры. Почему у нас многие умирают от онкологии, от сосудочных болезней сердца, да, там разные-разные. Я считаю, что это в первую очередь у нас в стране очень плохая экология, воздух нечистый. Даже мы с тобой до студии только что добрались, за сколько это дорожных промок, какой воздух грязный у нас. Даже на улице вот чистая экология, ничего не соблюдается. Акимам, госслужащим, чиновникам это все равно.
Краткая ремарка тоже по Аральскому морю. Я когда писала материал, читала об этом острове Возрождения, да, на котором вот во времена Советского Союза испытывали бактериологическое оружие. И это еще одна проблема, что вот эти мелкие животные, да, ну там какие-то, не знаю, там суслики или кто, они могут еще переносить вот эти бактерии.
Конечно, конечно.
И это тоже как бы вред
вот людям. Смотри, да, в советское время вот именно наша страна прям была такой, даже семейские полигоны, Кызылорда, вот остров Возрождения, там всякое испытывали. В острове Возрождения, вот если сейчас дать оценку, да, там полностью вот именно бактериологическое вот направление не изучено, требует тоже дальше внимания и изучения. Многие вот сталкеры мира туда хотят. Именно остров Возрождения, например, есть в компьютерных играх даже.
Заброшенный
вот,
город.
Да, именно такой. Заброшенный город. Такая визуализация есть, и фанаты хотят тоже увидеть. Но это тоже неправильно. Вот я могу сказать тебе такой факт. Где-то несколько лет тому назад, в 2018 году, в острове Возрождения зафиксировали гибель птиц в количестве 1000 штук одновременно. Исследование там, чем закончился, я не знаю.
Неизвестна причина.
Да, там лебеди, прям тысячи лебедей прям умерли одновременно. Возможно, там факторы есть. Еще Минздрав своевременно какой-то указ или приказ они опубликовали, то, что земли именно приграничных острова Возрождения можно использовать в сельских целях. Ну, как, насколько там люди живут сегодня, к сожалению, мы не знаем, оценок пока нету. Даже вот элементарно Байконур, запуск ракет там очень сильно влияет на здоровье населения. Оценку мы сейчас полную не видим. Конечно, тут нужно сделать полную ревизию. Барлығын зерттеп білгеннен кейін, біз Қазақстанның бүгінгі жағдайы қандай екенін түсінеміз. Арал — это очень большая проблема. Знаешь, можно посвятить
целую передачу,
да, целую,
да,
передачу озвучивать. Я сам даже снимал документальный фильм касательно Аральского моря. Что, как, полностью изучил. Ну, очень трудно там. Сейчас узбеки тоже пытаются, соседи там, посадкой саксаула. Мы тоже тут пытаемся остановить. К сожалению, знаешь, в чем проблема Аральского моря? Вот в Китае есть пустыня Гоби. Они несколько лет тому назад в пустыне сделали такой большой проект. Они начали посадку леса. Там целая пустыня была. Выкопали скважины. Сейчас уже вот почти 10 лет прошло. Там не пустыня, там уже целая зеленая зона. Есть своя сельхозская, есть домашний скот, куры, птицы. Люди живут, население живут, да. Тогда простые люди сами участвовали в этом. Приходили, посадкой занимаясь, уходом. В принципе, мы тоже можем. То, что вот направление, которое сегодня ведется со стороны государственных органов, мне кажется, нужно уже принимать так массово, чтобы люди сами тоже принимали участие в этом. Если мы будем, как на примере китайцев, заниматься таким делом, в принципе, можно на месте Аральского моря можно возродить, знаешь, какой-то прекрасный зеленый ландшафт. Даже вот если взять полностью лесной фонд Казахстана, там больше 50% у нас составляет саксаульные леса, так что там мы можем возродить такую большую свою саксаульную рощу. Это очень полезно, кстати. Но, к сожалению, сегодня именно финансы полностью не выделяются. Были разные проекты со стороны Кореи, они тоже выделяли, там, чтобы остановить опустынивание. Сейчас вот то, что песок Арала уже доходит до Антарктиды, да, это очень серьезно. Потому что это очень серьезно. А когда песок поднимается, когда соль поднимается, это тоже очень сильно влияет на экологию.
И по иронии судьбы, об Аральском море я вообще вычитала с сайта Dark Tourism. Может, ты знаешь, что есть такое движение черного туризма, где вот такие прям очень-очень опытные путешественники, им уже неинтересно смотреть на такие известные туристические объекты, и они ездят именно по зонам каких-то катастроф и так далее. И вот в Казахстане это Аральское море, это Симпалатинский ядерный полигон. Я сама Симпалатинского региона,
знаешь,
поэтому
туристы,
я очень хорошо знаю эту проблему.
Они говорят, что они камикадзе-туристы.
Камикадзе-туристы, да-да-да. Вот они в Японию ездят на Хиросиму, и вот в последнее время они ездили в Украину.
На войну, да.
На войну, а перед этим вот там, где
Чернобыль.
Атомный реактор, Чернобыль, да, вот на Чернобыль ездили. И вот я с Dark Tourism вот это все вычитала и с репортажа Big Picture. Тогда мы перейдем к следующему нашему вопросу об экологическом туризме. Какие ты видишь недостатки в управлении нашими национальными парками, заповедниками, природными резерватами? Здесь вот все-таки вопрос плохого менеджмента управления или банальная коррупция?
Все в комплекте, знаешь. К сожалению, я уже несколько лет бьюсь. У нас в законе об охране особого охраняемой природной территории Казахстана можно именно земли национальных парков можно давать на долгосрочное использование и на краткосрочное использование. Я сколько раз этот вопрос понимаю, нам нужно убрать долгосрочку только для развития, там, например, для продажи сервиса, там, продажи кофе можно до 5 до 3 лет можно давать аренду, да, некоторые участки, которые можно. А в целом сейчас как идет? В целом у нас идет большой грабеж именно территории национальных парков. Возьми Шарон, возьми Кульсай-Кульдер, возьми Алтын-Емель. За последние вот 2-3 года очень активно начали передавать частникам, как создали Министерство экологии. Вот сегодня Казах географии, сегодня еще Казах-туризм, они пытаются там заниматься именно на территориях национальных парков, строительством разных визит-центров, это. Но мы, как знаем, эти организации практически не имеют опыта в экотуризме именно на территориях национальных парков. Mm-hmm. В принципе, их направление деятельности вообще не нацпарк, если у них целый туризм, Казах-географии, там исследования географии, там разные, да, там пути Шохана, там, если посмотреть аналог, да. Mm-hmm. Если посмотреть аналог российского географического общества, они вообще очень конкретными делами занимаются. А у нас вот решили все прийти к нацпарку, там земля. Mm-hmm. Очень абсурдно сейчас идет, к сожалению. Нету понятия вот со стороны даже Минэкологии. Для развития туризма, да, вот я считаю, сколько я был, увидел в национальных парках, нужно только две вещи. Первое, ты развивай именно регионы, ближайшие сельские там округи, там районы, они сами будут в этом заинтересованы. И есть наглядный пример, вот национальный парк Кульсай-Кульдеры, там Кульсай-Кульдеры находится прямо вокруг аула Сата. Yeah. Местные жители сами болдым, развивают. Mm-hmm. Аулу, саты аулының адамдары туризм, да, мысалға, миллиардтап тұрып, Қазақстанның туризм, жана қазақ туризмға, басқа организацияларға беріп атыр, да, аулының адамдары өздері туризм дамытып атыр. Мысалға, менің үйім бар, мен үлкен дейімді бөлме-бөлмеге бөліп, қонақ істеп қойдым. Мысалға, сіз бала-шағаңызбен келетін болсаңыз, тамағыңызды пісіріп беремін, моншаңызды жағып беремін.
Мен тұрдым сонда үйде.
Мені барып, астыда уазикке отырғызамдан, көлсай қайындыға барып көрсетіп білемін, да? Ауыл өз дамытып жатыр. Оларға не керек болды? Жолды салып берді. болды, көлсайға жету үшін жаңағы байланыс интернет мәселесін шешіп берді болды. Ал қазір мына көлсайдың ішіне кіресің, жоғарғы таудың бөктерінің барлығын арендаға беріп жатырды ұзақ мерзім. Болмайды, ол табиғи ландшафт сақталып қалу керек. Өте үлкен абсурдты нәрсе. Вот к нам много приезжают именно иностранные туристы, именно я вот встречался с разными иностранными коллегами, которые занимаются развитием экотуризмов в национальных парках. Они смеются: вы что, ребята, казахи, вы такой дикий природу убиваете строительством гостиниц, да? Ну нахрена нужно, если так сказать, да, иностранному туристу? Он уже пожил там в пятизвездочной гостинице, ему интересно вот дикая степь, как до этого жили номады, кочевники, посмотреть там, покушать там национальную еду. А у нас все хотят там построить там где-то риксы, там, тут. Это неправильное видение mm-hmm. государства, к сожалению, да, правительство, которое неправильно понимает. Это они должны понимать, любой министр, любой премьер-министр, когда принимает решение, это не их собственность, это собственность народа, это собственность будущего поколения. То нас, как наши предки сохранили, мы тоже обязаны дальше сохранить нашим потомкам.
Мне очень понимаешь? Понравился твой комментарий по поводу строительства пятизвездочного отеля на Бозжыре, и ты очень правильно, на мой взгляд, сказал, что иностранные туристы не едут за пятизвездочными
да,
отелями.
Да, да,
этого
да.
всего хватает в Европе и так
конечно.
Далее. Они едут за этим диким экспириенсом, за каким-то за этникой, да, за национальным колоритом. Ты правильно
вот
говоришь?
Тоже смотри, насчет Бозжыра, да, сколько мы воевали. Там тоже такую большую авантюру замутили, поменяли, во-первых, акимат поменял категорию земли, передал участникам компании, которые строили Риксис. Я еще вопрос открыт, я еще задавал вопрос, эту землю они забрали или все еще находится в аренде до 50 лет у них? Они еще не ответили. Понимаешь, вот Бозжыра — это такой уникальный ландшафт, это целые останки прошлых больших, если сказать, море, которые миллионы лет назад там были. Там есть останки акул, других подводных, да, например. Там я сколько вопрос поднимал, в первую очередь нужно Бозжыру, именно эту территорию, которая была на балансе акимата, передать Министерство экологии и включить в состав Устюрского заповедника.
А сейчас это?
Сейчас нет. Сейчас даже, знаешь, такая юридическая территория Бозжыры находится в балансе акимата, даже если они передали именно ближайшую часть этим компаниям, которые хотели строить там гостиницу, возможно, уже в частных руках. Пока я тебе не могу конкретно сказать. Вот, если давай, осы оралайк, Бозжыраны сондықтан бірінші кезекте надо было включить в состав ОПТ. Это ОПТ, это нацпарки, заповедники.
Охраняемые природные территории. Да.
Это что нам дало бы, да? В первую очередь там охранялся. Сейчас там очень дикий туризм, да? Кто-то фильм снимает, кто-то там где-то рекламу там машин снимает, оставляет за собой мусор. Туда приезжают из разных сторон. Там, если ты сейчас сюда поедешь, там много там колей, там дорога очень, они испортили такую степную дорогу. Такой дикий туризм, в первую очередь, они регулировали бы. Второе, там, не каждый второй, там, не каждый день, там, как попало, не заходил бы. Там, если заповедник территории, ты заранее записываешься, ты заранее договариваешься, отправляешь свои данные, там, оплачиваешь какую-то сумму для входа. И, в-третьих, Устюрский заповедник создал бы специальный туристический маршрут туда, да, Бозжыру, и они занимались по развитию. Там, возможно, там, где-то там стоянки там природные построили бы, да, чтобы какой-то регулировали данный вопрос. И акцент я ставил то же самое на примере село Сатте. До Бозжыры есть село Синек, там еще есть свои барханы. Там надо было сделать акцент, чтобы местные жители сами оказывали, как в селе Сатте, услугу туристам, да, там лучше развивать туризм. Строим отели, да, строим там кафешки, рестораны там. Люди, получается, туда приходят, приезжают, останавливаются, потому что это район, тоже аул, люди тоже должны зарабатывать, а не уходить в город в поисках работы, да. Например, мы с тобой поедем там, семьями, там остановимся, там ребята нас по пустыне покатают. Дальше мы сядем, поедем до Бужры, там покажут, там нас фото, там на дроне, там, не знаю, какое-то нам видео снимет. И обратно они нас вернули бы. Да? Понимаешь, как будет регион развиваться? Потому что Магаславская область является дотационным регионом, и это был бы большой плюсом. Сейчас вот в 5 километрах до Бужры планировали построить гостиницу. Ну, извини, эта гостиница будет люкс-класса, не каждый второй будет там отдыхать. И потом они полностью такой, знаешь, панорамный вид закрыли. А простые туристы как будут заходить? Конечно, через их территорию они бы не пускали бы. Ну, плати за вход 15 тысяч, там 20 тысяч. Такие требовали, понимаешь? Чтобы зайти на бесплатную степь, люди бы платили бы. Это неправильно. Все равно я считаю, что этот вопрос мы должны еще поднимать, довести до конца. Конечно, к сожалению, конкретной позиции и Минэкологии не было, чтобы дать нам. Мы будем развивать, потому что они сами тоже сейчас не понимают именно в развитии экотуризма, в заповедниках, в нацпарках. Каждый второй сейчас лезет. Ты, если посмотришь, зайдешь на сайт, да, там на нацпарках, они же конкурс объявляют, выигрывая территории разные, ИПшки, ТОшки, кто-то занимается там строительством, кто-то продает женское белье там, например, да, они все это выигрывают. Это неправильно. Надо специализированным, вообще в целом сами нацпарки должны заниматься. Вот я могу привести конкретный пример. В Японии, в Корее есть, даже в Штатах есть служба национальных парков. National Park Service называется. Они сами полностью регулируют данный вопрос, сами занимаются там развитием, там где-то необходимо там инвесторы, там спонсоры, какую-то помощь, да, они сами привлекают и развивают. Так и Барнака, да, как у нас творится, даже вот в Айсай построили визит-центр, испортили целый ландшафт там. Сейчас там, не знаю, у кого-то какое-то мероприятие, праздник, той, разные тусы проходят. Это неправильно. Это национальный парк, тут дикая природа, там обитали медведи. Сейчас они все ушли в горы дальше и просто не исчезли из-за вот таких больших антропогенных факторов. К сожалению, если мы будем говорить об экотуризме, почему это так, конечно, в первую очередь я вот вижу то, что не хватает. Большого там менеджмента со стороны государственных служащих, подхода. У нас, к сожалению, вот лоббистическая деятельность очень сильно работает. Кому-то нужна там земля, территория там в таких прекрасных местах, они спокойно выбивают через сверху. Да это неправильно. Закон должен быть единый, там не давай никому, и все. Государство, к сожалению, не выступает гарантом. Он теряет все свое. Понимаешь, вот согласно Конституции, вся территория, там животный мир является собственностью народа. Народ должен распределяться. А государство сейчас распределяет между маленькими узкими людьми, которые хотят. Я не понимаю. Вот, например, ты возьмешь, да, там в горах землю на 50 лет аренду, и там хочешь какой-то гостиничный бизнес построить, но ты же не отобьешь за 5 лет, за 3 года, понимаешь? Тебе нужно будет 20 лет, там 30 лет для бизнеса, для инвестора, да, это вообще невыгодно. Почему наши так пытаются там какой-то кусочек там природы для себя отжать, это неправильно. А если ты пригласишь иностранного инвестора, он скажет, ты чё нафиг?
Знаешь, Сакен, мне иногда вообще кажется, что не помогай хорошо государству, просто не мешай. Вот когда я училась в Англии, ездила в Шотландию, я тебе вот писала об этом, там есть озеро Лохнесс, вот знаменитое лохнесское чудовище и так далее, хотя это тоже была касса маркетинговый ход того времени, чудовище не существовало, просто это было такой, знаешь, инструмент по привлечению туристов туда. И на все Лохнесское озеро стоит буквально одна будка, где можно купить там горячее питье и булочку. Все, ничего больше нету. И такая красота, такой воздух, вот этот естественный туман, вот этот красивый лес и так далее, это так прекрасно. И ты чувствуешь себя вот сопричастным вот этой многовековой, да, природе, где там когда-то викинги жили и так далее.
Получаешь большую энергию.
Огромную энергию.
Знаешь, я тебе секрет развития туризма скажу. Секрет развития туризма заключается не в прекрасных местах. Знаешь, в чем?
В чем?
Создание таких легенд, рассказов.
Легенд, да, мифы, да, мифы, которые бы притягивали туристов туда.
Туризм, как в национальных парках, в других местах, Там чисто за счет этого, создаешь там бихитата, там, конечно, была история бихитата, вообще другие места там разные, добавляешь. То, что ты сказал, очень правильно. Достаточно вот чай попить, покушать, да, а вот именно природно дикая аура, как тебе это помогает, ты прям видишь. Нетронутую, и степь, и гор, даже тумана, как вода там, как вода из течет там из рек. Там. Это тоже целая визуализация именно такого природного ландшафта. А, к сожалению, когда ты к нам приходишь, визуализация как смотрится? Кафешки, машины, пробки, рестораны где-то наверху, коттеджи, извини. Вот человек живет на таком районе, просто он пошел на другой район, и все. Он не осознает то, что это дикая природа, национальный парк, понимаешь? К сожалению...
Потом мы, извините, перебью, потом мы поехали выше, это называется вот шотландский Highlands, это высокогорье, где вот жили вот эти знаменитые кланы, да, шотландские, которые там воевали где-то между собой. И там есть такой чудесный остров Скай называется. И на этом острове тоже абсолютно как бы, ну, в хорошем смысле этого слова, не развит туризм. Там есть паром, который уходит два раза в неделю, и буквально какие-то там хостелы. То есть не огромные гостиницы, не отели, хотя к ним со всего мира едут. И это так сложно, это все дело забронировать. И для тебя это такой как бы квест. Тебе надо вот это учесть, там на пароме проехаться. Но это все классно так сделано на самом деле. И тоже опять-таки нетронутая природа. Вот куда бы ты ни пошел, это прекрасный воздух, чистый, машин, очень мало машин. Там есть определенный налог на машины, на выбросы CO2. И так далее.
Ну, такой смотри, опыт был. Я тебе дополню, да? Сейчас Евросоюз взял на себя обязательство до 2030 года именно увеличить территорию вокруг Евросоюза, именно особо охраняемых природных территорий, до 30%. Получается, у них именно территория национальных парков, заповедников будет расти. Они понимают, сейчас идет большая вот такая тенденция развития технологий, там, захват земель для там, производства. Но они понимают, то, что они должны сохранить дикую природу, сохранить вообще в целом экологию, сейчас территорию увеличивать. То, что на западных странах творится, ты там беспредельно не зайдешь, как у нас. Должен, как ты говоришь, заранее зайти на сайт, забронировать вход, за вход оплатить, все, да? Тебе предложат, там, если ты будешь приезжать на своем авто, тогда будешь платить побольше, потому что ты загрязнитель, да, например. Ты можешь приехать до какой-то станции на метро, либо на автобусе, дальше мы тебя сами отвезем. Дальше ты можешь по одной тропинке пешком, такой пешим маршрутом посмотреть вот эту всю прекрасность. Понимаешь, нужен такой подход. А мы как? У нас нету правильного подхода, да? Даже. Это все равно заключается в профессионализме. Вот то, что вот понятие у нас государственной собственности, к сожалению, нету. Все чиновники считают, когда получают там какую-то должность, там какую-то связь, они считают, что это на мое все. Понимаешь, это мое, я хочу как реализовать все это. У меня кулам барчик взять на бар, лосу марчуемся, бульперем, щищперем, вайм дома. Чинах брюгле, джир бер, оно бер, мно бер. Вот это неправильно. Да. Государство сейчас, он неправильно распределяется своим собственностью. То, что понятие государственной собственности становится частным собственностью. Все равно говорится, да, на новом Казахстане ничего не меняется. Понимаешь? Чтобы меняло все это, собственность, именно государственная собственность, он должен охраняться жестко, контролироваться жестко. И, соответственно, за это должен быть спрос большим. Вот ты пришел, да, там, какой-то чиновник, при тебе ты раздал там 100 тысяч гектаров там, земель национальных парков, ты испортил. Отвечай уголовно. А у нас как все, никто не в ответе, понимаешь? Даже вот в Алматинской области, где национальный парк или Алатау, внутри национального парка есть более 200 частных территорий. Представляешь? Там и коттеджи, там и дома строят. Я уже много лет поднимаю вопрос, нужно полностью эти частные территории национальных парков национализировать, обратно возвращать государству, и чтобы обратно мы должны сохранить. Вообще, сегодня такое стратегическое направление посмотреть, именно сохранение природы, экологии, у нас, к сожалению, нету стратегического плана. на 5 лет, там, на 10 лет, как
даже
мы видим,
на 5
да,
лет нет.
Да, пока не утвержден, нету даже. Если там будет утверждено, вот Казахстан пытается там до 2030 года увеличить территорию ОПТ до 10%, сегодня у нас 8% всего лишь. Мы хотим добиться увеличения на 2%, но, к сожалению, этот вопрос не решается, очень трудно, да. Именно в этой части, если посмотреть, Гирим, у нас очень в Казахстане, знаешь, уже пора поменять мышление. Мышление чиновников нужно поменять, мышление бизнес должен понимать. Бизнес привык решать там со связями, там сейчас построю тут там коттедж, мотедж, ресторан, там риксес. Это неправильно. Извини. Бизнес тоже должен думать о будущем.
Вот,
бизнес,
к примеру,
тоже должен думать, знаешь, об экологичности.
О своей социальной ответственности.
Понимаешь, вот, да, Кульсай Кульдере сейчас именно в горах, где вот красиво Кульсай, там строят коттеджи. Там... А куда воду сливать? Скажи.
В озера.
А там именно этих озер там пьют весь Алматы. Исикское озеро там превратили там Донерку, Мюнерку. Там люди именно на моторных катерах катаются. А Исик-то пьет от этих вод. Понимаешь? Мы сами срём, мы сами пьем эту воду. Даже Астану просрали. Вот, Талдыколь убили. Вот, вода какая у нас не грязная. Там, лишь бы сейчас заработать и все. Понятие, лишь бы сейчас... У нас такой временщики, это неправильно. Лишь бы сейчас отдать землю, там, национальный парк, там, где-то там, это все, лишь бы сейчас.
Еще очень часто, когда такие резонансные дела поднимаются, они идут на все власти, лишь бы успокоить народ. Потом все равно, я заметила, делают по-своему. Тот
Конечно.
Же Кокжайлял. За Кокжайлял люди бились, но стройку там все равно не отменили. Они просто ПСД сделали там меньше, где-то что-то сократили, но строить они не отказались.
Про
там.
Кокжайлял я тебе скажу, да? Угу. Про Кокжайлял сейчас вот из Летовского национального парка где-то 1000 гектаров они тогда выделили Акимату, чтобы построить там курортную зону. Сейчас вышло постановление и обратно вернули. Ужелье все равно нужно не трогать. Там сейчас строительство все это остановили. Там нету движения такого. Вот понимаешь, почему, да, у нас хромает, почему народ сейчас не думает об экологии. У нас, к сожалению, сейчас первые требности — это как покормить семью, как закрыть кредиты, как заплатить за аренду, там, ипотеку, да? Когда именно вот средний слой населения будет больше, это
средний класс,
да? Тогда уже у нас мышление будет по-другому, тогда вот требования, митинги, выступления там к власти будут выше, да? А у нас как? У нас практически 95-96% это слишком богатые люди, а дальше около 10% это бедные мы и ты, понимаешь? У нас вот то, что вот весь ресурс, там максимум в руках 200 человек, наверное. Народ-то бедный, понимаешь, не до этого. В основном мы все приехали там из разных регионов работать, там трудиться, купить. Ну, хорошо, а другие населения сейчас...
Мне кажется, мы даже себя не можем к среднему классу отнести.
Конечно,
вот
да.
Мы недавно тоже обсуждали. Я думала, что я твердый средний класс. Оказывается, даже я не средний класс. У нас настолько малого вот этого среднего
Знаешь,
класса, на котором, по сути, экономика и должна держаться. Да.
Средний класс... Как оценивается, ты знаешь?
Ну, расскажи мне поподробнее.
Ну, давайте так и так, в двух вещах я тебе скажу. Ты можешь себе, не знаю, обеспечить там 5 раз отдых за границей?
Нет.
Ну, хорошо, там, купить там дорогую, там, что-нибудь там из Гуччи.
Нет.
Понимаешь, вот и в этом оценивается средний класс, возможности населения. Средний класс — это который имеет как минимум в банке, в счете, депозите там, до 100 тысяч долларов спокойно.
Какую-то
да?
финансовую подушку, да?
Там, имеет,
квартиру не в ипотеке или дом,
да,
машину.
Имеет там несколько недвижимости. Это является средним классом, который обеспеченный, который могут там... занимается малым средним бизнесом, который платит налоги, который обеспечивает даже сам как-то несколько семей, там, зарплата и вера. Вот это и считается, у нас, к сожалению, в стране очень мало среднего класса. Когда народ массово у нас бедный, не до этого. Даже вот политическая грамотность, экологическая грамотность, культурная грамотность, финансовых грамотность, она не будет расти. Как люди там продолжали заходить на большие кредиты, кредиты там на долги, так и будет это идти. Ну, я считаю то, что каждому государству есть свое направление, значит, государству это выгодно, чтобы народ был бедным, там, тупым, ничего не думал, там, когда будет подниматься, там, закрыл, там, хорошо, хорошо, поднимем зарплату, там, он умеет, скорее всего, это и так, и делается. Если бы мы захотели бы, мне кажется, вот среднего класса у нас в Казахстане, вот, за 30 лет как-то, знаешь, такой большой скачок как-то был бы хоть на 20-30%. Но, к сожалению, такого нету. Имея такие большие природные богатства, к сожалению, мы не развиваемся. Это неправильно, это неправильно. Государство должно быть сам заинтересован. Если средний класс будет расти, соответственно, экономика будет двигаться, двигаться. Понимаешь?
Согласна.
И, например, если взять... вот интересно, я недавно прочитал. Ты понимаешь, сейчас возраст миллионеров мира сколько? Средний возраст.
Наверное, 25?
Нет, 19,5. И все зарабатывают, ребята, в сфере медиа, IT. Без отлажек, кукочек. Для нас, как представление миллионер долларов, да, это кому-то уже за 60, там, с пузой, алгашка, да, поработал там уже, сколько всю свою жизнь, только тогда заработал. А вот эти ребята уже делают деньги, даже на платформах, даже на стримах, да. Понимаешь, когда будет вот это расти, и средний класс будет расти, это будет большим движком такой для экономики. Мы уже дальше не будем зависеть там, от нефти, там, от угля. Можно будет так и зарабатывать, понимаешь? К сожалению, так и нету. И в том числе и природа, то, что нам дает. Можно и на одном природе, на наших, да, сделать правильным подходом, заработать вечно. В чем плюс Казахстана? У нас есть все 4 сезона. Зима, осень, весна, лето, да, например. Есть горы, пустыни, есть вода. Используй, развивай, все.
Хорошо, возвращаясь к животному миру. Ты очень много освещал тему создания маршрута миграции сайгаков, а также выступал против искусственного сдерживания численности животных и их отстрела. По какому пути пошло наше государство и вообще каков международный опыт в этой теме?
Ну, смотри, да, это лето было, знаешь, таким очень горячим. В принципе, отвоевали именно отстрел сайгаков навременно.
Почему их надо отстреливать? Зачем регулировать, если мы так хотели, наоборот, взрастить эту численность?
Давай я тебе так объясню. Сайга является охотничьим видом. Когда был такой массовый падеж в 2015 году, тогда приняли решение ввести мораторий на отстрел сайгаков. Сайга — копытное животное, которое мигрировал, если так сказать, между 10 областями Казахстана. К сожалению, сейчас максимум сайга мигрирует в 4-5 областях, потому что закрылись их миграционные пути, построили железные дороги, автодороги, передали там земли там сельскому хозяйству, да, они практически закрыли дороги. Сайга практически в мире не осталось, кроме у нас. Я могу 100% сказать уже, 100% популяции в мире сайгаков у нас находится. Там в Китае всего лишь, в Монголии всего лишь 5 тысяч, в России всего лишь 5 тысяч, а у нас больше 2 миллионов. Количество против их количества, конечно, это очень абсурдно, да. Это та реликтовое животное, которое с времен динозавров остались. Уже именно в Казахстане обитает, знаешь, только со времен динозавров единственное, наверное, это животное. Это и в истории, везде есть. В чем наша проблема? Мы сейчас не можем рационально использовать наш биоразнообразие. Как нужно использовать сайгаков? Да, мы с 2015 года боролись с браконьерством, теряли инспекторов. На этом пути умирали 3 инспектора, охраняя сайгаков. Сколько было выделено денег, там, миллиардами, большие суммы. Сейчас вот мы достигли такого количества, которое мы можем всему миру сказать: ребята, смотрите, мы восстановили исчезающий вид. Вот, казахи сумели, понимаешь? Кроме в мире такого нету, мы добились этого. Можем так, знаешь, с честью, там, с гордостью об этом сказать. К сожалению, такой момент у нас расходится. Потому что тоже в этом году было сильно вот лоббирование со стороны бизнеса. Хотели начать отстрел сайгаков, там, заняться там, тушенкой, там, продажей их дериватов.
Тушенки из, из сайги?
Да, в советское время тушенку делали всю армию, сайгачными тушенками кормили. Теперь как нужно в целом? Я уже несколько раз об этом говорил. Сейчас нужно, во-первых, стабилизировать популяцию сайгаков. Как минимум, это в пределах 2-2,5 миллиона. У нас стоит мораторий, к сожалению, в конце года уже истекает. У нас стоит нулевая квота по конвенции CITES. Мы не можем все равно, если мы сейчас начнем отстреливать сайгаков, реализовывать их дериваты на международном уровне, потому что это будет считаться контрабандой. Официального документа, чтобы продавать международный уровень, у нас нету. В 2023 году весной будет совещание в Европе, конвенция CITES. Мы должны там доказать полностью. Ребята, вот у нас уже количество большое, мы должны уже начать процесс регулирования, потому что есть ряд именно ряд рисков. Это первый, массовый падеж может повториться из разных болезней, да. Второе, у нас сейчас идет там вред к сельскому хозяйству, уже перенаселение в некоторых областях. Только тогда, когда можно начать регулировать процесс. А в этом году хотели вот начать, да, это неправильно. Смотри, я этот вопрос очень поднимал, численность сайгаков должен регулироваться, потому что есть большие риски, это природный риск, когда в 2015 году практически популяция Бетпакдалинска исчезла, более 200 тысяч сайгаков вымерло. Это в течение, знаешь, 3-4 дней. Если вот это пастереллез и другие болезни обратно повторятся, да, мы можем потерять именно эту и количество, как мы долго добивались. Нужно регулировать. До регулирования сайгаков, в первую очередь, нужно что сделать? В первую очередь, нужно обратно восстановить пути миграции. К сожалению, когда у нас строили автодороги между областями и международно, когда строили железные дороги, именно те компании, которые ответственны, это Казавтожол, Министерство индустрии и развития, они не учитывали, не исследовали пути миграции диких животных. Понимаешь, в других странах даже для крабов строят переходы,
да, да.
Для жуков строят переходы, а у нас даже человек не пройдет от этих магистралей, даже домашний скот не может пройти, понимаешь? Все прыгают, там разнодорожные аварии происходят. Вот из-за неправильного подхода у нас через Ж вот происходит такое же, если сказать. Сейчас нужно обратно восстановить пути миграции. Сайгаки должны мигрировать между областями, да, во время там Акота, во время там сейчас Гона, уже брачный сезон начинается у нас. Они должны мигрировать. К сожалению, эти пути у нас закрыты. Из-за этого идет массовое скопление в Западной Казахстанской области. Там уже больше миллиона. Это уже они там перенаселение идет, понимаешь? Уже идет байга за корм с домашним скотом. Это неправильно. Если пути миграции открылись бы, они спокойно мигрировали в Ахтубинскую область, в Атыраускую область. Там. В этом году где-то весной около 500 тысяч сайгаков зашли в российскую территорию, в Саратов. Они выгнали, короче, обратно вернули к нам. Потому что им некуда было пойти, понимаешь? Если откроют там Вархалык, центральный Казахстан, северный, Павлодар, в советское время сайгаки обитали в Жамбулске, Кызылординске, в Алматинской областях, понимаешь? Они как... Практически весь степь они покрывали. Нужно обратно восстанавливать эти. Нужно создавать им условия, чтобы не было фактора беспокойства. Они спокойно мигрировали. Вот в западных странах строят экодуки. Это специальные переходы над или либо под дорогами. Но это уже искусственно строят. Уже сайгак или другие дикие животные не замечают. Они проходят через лес, там, либо через степь. Вот этот шум они не чувствуют. Они спокойно мигрируют. К сожалению, у нас нету этого. Понимаешь? Даже человеку, даже в городе у нас нет нормального пешехода. Сайгак сайгак джгурлит сумом сага, да? Скажи. Между это разница, это между пешеходами у нас даже разница там километром. Куда идти? Сразу же говорю, это неправильно. Вот, и в первую очередь нужно восстановить это. Вторую очередь сейчас нужно изучать разные виды болезней. В степи у нас много вирусов. Например, домашний скот умирает, да, хозяева, фермеры, они их не собирают, не сжигают там. К сожалению, институт бактериологии, другие институты сегодня не проводят исследования. Если проводят, очень мало, там, по госзаказу, который выделяется ежегодно на малом уровне. В 2015 году, когда был массовый сбор, практически в Казахстане собрался такая, знаешь, пул вирусологов с России, там, из Франкфурта, из Великобритании. Они исследовали. И в 2017 году институт институт, институт вирусологии Великобритании, Королевства Великобритании, они прям, знаешь, на CNN и на Guardian опубликовали свои исследования. Они написали о том, что это из-за бактерий пастереллез, и вот так вымерли сайгаки. Да, они полностью 3 года приезжали сюда и изучали, брали пробы, они дали. К сожалению, у нас не ведется исследование. Должны на это направление выделяться бюджет. Мы должны понимать степь сегодня, как состояние степи, казахской степи. Он чем болеет, какие у них вирусы, какие симптомы, понимаешь? Это не только для сайгаков, это и для народа. Потому что сейчас другой пойдет заниматься, будет сельским хозяйством, домашним скотом, кто-то будет заниматься посевом. Это очень сильно отразится, потому что мы будем все это употреблять. К сожалению, это не изучается.
В этом фильме о реке Или тоже люди говорили о возникновении каких-то вообще неизвестных болезней.
Конечно.
Это и люди, они говорят, у них какие-то вот дерматологические заболевания, и скот страдает, причем неизвестно, из-за чего скот страдает. Потом этот скот начинает пичкать антибиотиками и таблетками, в конце концов он идет на прилавки, через прилавки к нам в организм.
Да?
То есть эта пищевая цепочка, она настолько как бы взаимосвязана, и потому что из воды люди жизнедеятельность свою строят.
Конечно, это тоже неправильно. Вот нужно вот изучать разные виды болезней. И в-третьих, нужно госмонополия. Сейчас именно по реализации дериватов, там, мяса, тушенки, сайгаков, да, заинтересованы многие частные люди. Это неправильно. Когда будет госмонополия, государство будет от этого получать доходы, государство этот доход будет направлять на природоохранные мероприятия, которые практически бюджет ежегодно там мизерно выделяется, да, и государство будет направлять на развитие именно местных сообществ, люди будут заинтересованы, да, даже в охране, в сборе, там, при регулировании сайгаков, они будут получать официальную зарплату, они теперь не будут заниматься браконьерством,
да,
они будут,
да,
они
вот
будут
к этой теме мы
работать,
подошли.
Да, потому что если взять там целый Казахстан, да, где обитают дикие животные, именно в этих регионах браконьерство очень сильно развито, потому что нечем заниматься. Работы нет, да?
От плохой жизни в аулах
где
получается.
Где там им $2300 никто не предлагает работу, понимаешь? Вот в этом случае нужно внести госмонополию, построить, принять правильную программу, только тогда можно реализовывать, начинать именно сайгак, потому что такого вот у нас не было еще, не было. Сейчас, если там халям-балям начнут работать, да, это тоже неправильно. Большой поток завтра, если будет массово отстреливать, большой негатив со стороны общества пойдет. Очень большой. Понимаешь, вот для старшего поколения понятие сайгак, понятие вот животное имеет свою ценность. Сахудат, пакихтат, пакисивардит хазахта. Потому что мы кочевой народ, мы жили в балансе с природой. Мы понимали, мы уважали. У каждого были свои права.
Ты так
степные
записал.
Права, да, это очень важно. Мы это учитывали. К сожалению, сейчас ничего не учитывается. Люди привыкли, то, что все для них, извини, как вроде создали других там живых организмов, как и нас, мы имеем все равные права.
Ты также писал на своей страничке вот о легенде, да, когда сайгаки спасли войско Ногая,
да?
И я так понимаю, его мама отправила сайгу, направила в ту сторону, да, и вот этот образовавшийся клуб дыма напоминал войско.
Да, это называется этот интересный рассказ такого бодхистского писателя. Ногай воевал. И он проигрывал. Но, знаешь, чтобы держать дух своих войск, он говорил то, что завтра будет подмога, и нам этот помощь отправят. К сожалению, подмоги ничего не было. Практически они как 300 спартанцев воевали, и вдруг с их стороны из степи поднимается большой пыль. А вражеские войска там испугались, ух ты, смотри, там, не знаю, сотни тысяч ногаев там найдут. И они как-то, знаешь, отступили в этом бою. И потом Ногай видит, это никакое войско. Он ожидал, что его мать отправит. К сожалению, нет. Это просто сайгаки мигрировали. И потом именно в Ногайской степи для них сайгак является священный. Во время окота сайгаков они не трогают. они, оларда да көшкөн болгон го, они сами тоже не переезжали, они ждали, когда Сайгака катится. Если кто-то во время окота Сайгаков там убивал Сайгаков, они считали то, что следующий год не будет плодотворным для населения. Не будет урожая, там такая карма природная наступит. И с уважением, да, они это понимали. Ну, есть тут такая своя, знаешь, философия, есть своя философия степи, есть философия тенгрианства, которую уважали, понимали. Там очень сильно такое развито в Монголии. Если у казахов тоже это сильно развито, мы понимали, да. Много легенд и правдивых историй, но... Я считаю то, что сайгаки должны стать национальным брендом для Казахстана. Именно это Казахстан был ахпокойным таласом. Как он спокойно степи бежит там, на большой скорости, прыгая. Как он уже сколько времени продержался, не исчез. Да? Это прям похоже на нашу историю.
Сакен,
соғысты өткердік, бәрін өткердік, әйтеуір асауса да қазақ деген халық өмір сүріп жатыр, да, сондай жағдай кейікте.
При таком раскладе, как ты думаешь, вернутся ли к нам леопарды, может быть, даже тигры? Я читала, что в свое время, когда еще во времена вот Средневековья, у нас и красный тигр обитал, да?
Какой Средневековье, знаешь? Вот последний имя туранского тигра.
Туранский тигр, да.
Убили 40-е годы прошлого века. Тогда у нас именно в Алматинском области, это как раз вот на устье реки Или, на Лев-Балхаше обитали много туранских тигров. Сейчас этот подвид полностью исчез.
Они вымерли или они вот
убили.
Ушли?
Это, в Китай, убили.
Иран?
Их
убили. Да. То есть браконьерство.
Браконьерство — это первый факт. Это, знаешь, браконьерство начинался из-за казачьих сообществ, которые там были, когда верны создали. Много было казаков, приезжали, прямо они там, для них было интересно, да, убивать тигров, такое было. Казаки местные понимали то, что тигр жил в камышах там, да, их не трогали, это какой-то баланс был. К сожалению, сейчас подвид именно туранского тигра исчез, но идет большая работа по реинтродукции тигра в Казахстане уже с 2017 года, уже начата данная работа. Сейчас в селе Каравой работает Лев-Балхашский резерват. Главной целью резервата является сохранение экосистемы Прибалхаша и в том числе реинтродукция такого успешного проекта «Тигр». Насколько проект будет
успешным? Сейчас там не есть уже «Тигр»?
Нет, сейчас создается полностью условие. Сейчас первый именно ход был, что восстановление экосистемы, посадка именно тугайных лесов. Они сейчас вот последние 3 года создают кормовую базу для тигра, перевезли около 30 тугайных оленей. В этом году вот только что 2 недели назад около 60 куланов перевезли из Алтын-Емеля. Там увеличивается численность кабанов там. И к 2025 году, скорее всего, именно из Амурской области будут завозить двоих или троих тигров, там молодых. Будет создана где-то большая вот забор 6 метров. И, соответственно, уже потихоньку будет их держать и выпускать на естественную волю. Там все предусмотрено. Если, конечно, то, что задумано, будет реализовано, то, что было выделено со стороны Всемирного фонда дикой природы, деньги будут правильно реализованы там, да. Мне кажется, там уже где-то в течение 10-15 лет можно обратно вот восстановить этот экоцикл. Тогда будут тигры, как в Индии, в других странах обитать спокойно. И у нас в Казахстане обитали кипарды, это в степи Маңғыстау, Кызылординской области. Казахи, знаешь, когда они вот саячылық құрады ғой, аңға шыққан кезде, они использовали птицу, там, собаку и в том числе гепарда. Гепарды у некоторых охотников были ручные. Гепард очень быстрый, они использовали в целях там, когда ловили харахуй рука покрупнее, да. Это тоже такой степной был большой азарт. Они тоже те охотники тоже были заинтересованы в сохранении популяции гепарда. К сожалению, гепарда истребили у нас в Казахстане, и леопарда истребили. Вот последнего леопарда убили в прошлом году, там уже было два фактора. В 15 году убили, и в прошлом году убили, к сожалению. Если взяться, да, полностью не так, таким подходом, можно нашу голую степь превратить в такую хорошую сафари-парк. Мы можем на этом и зарабатывать. Например, туристам очень интересно увидеть вот сайгаков, да. Если будут гепарды там охотиться на сайгаков, они практически по скорости равны. Практически можно там не ехать там на Африку. Люди могут приезжать, смотреть. Ох, смотри, тут гепарды, львы есть. Да? Не львы, а тигры есть. Да. Давай посмотрим. У нас степь богатая, но, к сожалению, сейчас популяция диких животных у нас очень сильно сокращается. Последняя ревизия именно Красной книги была в 80-х годах прошлого века. Мы сейчас не имеем понятия, что осталось. Чтобы понять, мы должны полностью провести ревизию в степи, в природе. И уже по каждым видам мы уже должны принимать меры, там, какую-то программу, либо какой-то вид мы уже посчитаем вымершим уже там, только на бумаге останется, а по другим видам мы должны. К сожалению, в первую очередь финансы не выделяются. Такого неправильного внимания нет со стороны министерств, да, это образование и экология. И большой, знаешь, проблем сейчас нет специалистов. Все большие профи, это были специалисты из советских времен, многие на пенсии, многие уже нету на этом свете, а молодых нету.
Те, которые бы именно вот любили душой, да, животных, землю.
Да, да, да. Вот я тебе такой вот секрет расскажу, да, вот кто снимает такие красивые, интересные видеоматериалы, там, Net Geo, там, Discovery, из них там больше половины ребята биологи, зоологи. Они кайфанули от своих работ, взяли камеру и начали снимать. Они очень хорошо владеют природой, там, поведением диких животных, птиц там разных. Они вот создают вот такой прекрасный контент. К сожалению, у нас сейчас нету... Ну, что можно сказать? Мы сейчас не можем поставить производство на место. О каком природе мы можем говорить?
Мне очень понравилась твоя идея по поводу сафари-парка. Это, мне кажется, классная идея, потому что вот у людей, ну, я пожила за рубежом, допустим, жила в Англии, когда училась в семье английской, я специально выбрала такой опыт, чтобы узнать, чем вообще, о чем люди мыслят, как они живут и так далее. То есть, когда я им говорю, что я из Казахстана, Центральной Азии, они говорят, о, Кыргызстан. Я говорю, нет, Казахстан. Они, о, Узбекистан. То есть, для них Узбекистан — это вот колорит, это вот эти, да, вот, да, древние, да, сооружения, да, красота такая, архитектура. Кыргызстан — это для них степь, лошадь, горы, они туда ездят, как бы кататься на лошадях. Казахстан непонятно. То есть мы строим Байтереки, строим пятизвездочные отели, а да, смысл? И вот эти бетонные джунгли. Смысл? Они есть в каждом европейском городе и получше, чем у нас. Поэтому я считаю, что нужно именно сохранять вот эту национальную идентичность в туризме. За этим и едут люди. Мне кажется, она где-то сохранена вот в Алматинской области, ты правильно сказал, с поселком Саты и так далее. Самое главное — это вот не испортить нашим антропогенным фактором и, ну, не сделать только хуже. Да, мы уже что-то уже успели испортить.
Знаешь, вот многие туристы почему ездят в Монголию? Вот очень
удивительно. Или в Монголию. Да, казалось бы, да, бедная страна, да, сейчас
там
Монголия.
И зять Трампа отдыхал, там сколько в новостях выходило. Там весь мир ездит, чтобы там переселиться, там жить в юртах в степи. И все. Никакой связи интернета. Табун, скакун, вот асна отперед, все, отдыхай.
Yeah.
Представляешь, кыргыз келет, кымыз берет, а монгол кымызын берет, етін берет, болт. Сонымен күніңді көресің, үлкен табиғат қалып барады, далада жатасың. Оларға қызық солды. Шыңғыс ханның мұрасын көру, қалай олар осы жерде өмір сүрді, көшпенділердің мұрасын көру, олар сол үшін келеді. Мысалға да, өз үшін олар Монголия және Қырғызстан, неге Өзбекстан, олар халықаралық деңгейде көрсете білді. Подход болды, да, мысалы, өзбек десе Самарқанд, Бұхара есіне түседі.
Иә, yeah, Хива.
Өзбектердің жалпы әлемдік мынау бүгінгі күндегі ықпалы, мысалы, ол Нью-Йорктан басталады. Бұхарский еврей өзбектер шығуы басталуы, өзбектердің кешегі анау Роналдоның әйелі шапан киіп шығуы. Бүгінгі күні өзбектердің политикасы өте мықты, да, сыртқа келіп шығарып жатқан туризм уақытындағы сол деңгейде бізде әрбір елдің, ертеде сен айтқанда Қазақстан десе, о, Қазақстан, о, Қазақстан, о, Қазақстан десе не айту керек?
Иә, қандай ассоциация?
Сен үшін қандай ассоциация болу керек?
мен үшін сол көлсай қайынды.
Жоқ, ол это, ол мейлі.
Біздің табиғатымыз, сайғақтар, киіктер.
Мысалы, қырғыз десе не түседі естеріне?
Қымыз, атлар.
Қырғыз десе Манас түседі естеріне, дұрыс па? Өзбек десе Бұқарлар түседі. Біз десе не, Астана түсу керек па? Талдыкөл түсу керек па? Айтшы. Көрдің ба, осындай өзіміз үшін осындай не керек, Қазақстан үшін қанша ақша бөлді, мысалға даш, Астананы брендтеді қаншалық, мысалға қанша уақыт кетті, да? Мысалға қазақ туризм қанша видео түсірді, бірақ бір несі жоқты оның, өтіп жатқан жоқ, өтіп жатқан жоқ. Қазақтың атын бүгін шығарып отқан бір ғана Димаш пен Головкин. Бізде адами фактор ғана болып тұр, да? Америка десе, бәрі американский мечта дейді. Бәрі Нью-Йоркты көргісі келеді, бәрі жаңа Ниагарский водопадты көргісі келеді, көп та фишкалары. Дәл сонда дүниеде бізде де көп болу керек. Мынау ковид біткелі бері қазір мынау биыл жазда жалпы биыл әлемдік туризмнің қарқыны өте қатты болып жатыр да. Ақшасы да қымбат, бәрі екі жылда көбісі неге кетті ғой, минусқа кетті. Олар бүгін барлық әлемді ашып жатыр, барлық әлемді ашып жатыр. Өкінішке қарай бүгінгі мына туристік мақта Қазақстан халықаралық туристер үшін бұл секс туризм болып шектеліп жатыр. Болды. Әңгімені ашыға.
Я первый раз слышу такое.
Ол Қазақстан бүгінгі күні ол Азия елдеріндегі мынау Таиландтың бірі болып жатыр, мысалы. Тек сондай деңгейде шектеліп жатыр да. Сондықтан бұл туристік табиғи бағытта мысалы мықты болатын болса дамыту керек. Подходты өзгерту керек. Өте үлкен нәрсе бәрі өзімізге келеді. Халық туризмге дайын болу керек. Вот, например, если ты была в Грузии, там, например, в Турции, да, местные жители за каждого туриста дерутся. Каким подходом, да, там, дорогущий валик же, подходи, на попробуй, бесплатно выпить, тебе расскажет, с тобой пообщается. Люди заинтересованы в этом, понимаешь? У нас еще и такой подход именно от «Кармкатнас» для иностранных туристов, значит, неправильно еще. Мы еще его так смотрим. Ты что нафиг, Саня Игорь? Подход, если у нас будет туризм развиваться, да, каждый местный житель, где есть туризм, он будет көгі жәке қалайсын, көр үйге, көр тамақ жәй, төс келбейді, полностью жағдайын жасыретті. Нужно это развивать. Понимаешь, нужно к этому прийти. Люди должны понимать, они могут там заработать на туризме хорошие деньги, чем сидеть там с 9 до 6 вечера на работе. Понимаешь, там, либо там на базаре. Если это все такое будет построено, государство должно подтолкнуть к этому.
Вот ты сказала о Грузии, действительно, вот феномен Грузии, да, мне кажется, в туристической индустрии. Вроде бы население Грузии всего, если я не ошибаюсь, там 2 миллиона, а у них вот ежегодно только 2 миллиона приезжают туристов туда.
Да нет, да больше.
Может быть, даже больше, да. И горы Кахетии мы знаем очень хорошо, да, и вина. Вот действительно, они взяли свой национальный колорит,
вот там,
сделали
да.
Национальным брендом.
Если ты там...
Своё гостеприимство даже они сделали национальным брендом.
Ты, если там в других городах видишь все старые дома.
Да.
Никто там в горах не строит коттеджи, там гостиницы, да. Везде через сайты, например, Booking, там себе этот на резерв ставишь все. Там практически эта система хорошо развита. У нас, например, сервис букинга нет в районах, в селах, понимаешь? Даже в крупных городах ты не можешь.
У нас букинг Бурабай, кажется, максимум я видела.
Не можешь найти, да, например. Это тоже очень важно. Если мы будем там в следующий раз поднимать тему туризма, можно по-другому уйти. В целом так.
Ну и, наверное, наш завершающий вопрос, да? А вот, Цекен, как ты думаешь, почему в нашей культуре сейчас нет сострадания и заботы о животных? Вот я опять-таки вернусь к тому, как я училась в Англии. Для меня это было просто таким маленьким культурным шоком. Вот пригласили мои лендлорды гостей, да, ну, своих там сверстников, ну, там лет 60-65. Они пришли с догом, с собакой. И эта вот собака сидела рядом вот с нами, как полноценный как бы член вот этой собравшихся этих гостей, да. И то есть там настолько уважительное отношение к животным. Животные везде, так же, как и в Турции, да, везде кошки. Допустим, да, какое уважительное, заботливое отношение. У нас же мы этого не видим. Это постоянные какие-то новости о жестоком обращении, об отлове, об отстреле и так далее. Вот это культура все-таки, да, обращение с животными, или что это, или жестокость?
Ты знаешь, первое отсутствие культуры подачи информации. То, что нам сейчас дает, выдает в СМИ, там, как это все показывает, это неправильно. Если говорить о культуре, да, у каждого страны есть свои традиции, культуры. Казалось, что итин табакын, дастарханга отруют абсурдный нерсе. У нас собака на улице, есть свое место. Собака очень хорошо держали, там тубетов, таза, там,
тазы.
Например, их кормили на уровне. Если там даже хорошая собака умирала, да, он аузна бюркюрк май ауз салып жерлейтін. У нас подход другой, это мы чуть другой народ. Там максимум, знаешь, мысықты үйде ұстау, қазір тенденция өзгеріп жатыр ғой, ит мысықтың бәрі үйде, квартирада да үйде, там, чтобы там держать, люди должны, во-первых, брать на себя ответственность.
Ответственность.
У нас ответственность не берут, из-за этого бездомные собаки, кошки везде. Если ты брал, хочешь держать, ну, не хочешь там, чтобы они там размножались, стерилизацию сделал. Там, не знаю, занимайся, быть ответственным, да. В первую очередь это в этом и заключается. А то, что касается именно живодеров, которые убивают собак, кошек, это есть и во всех обществах, и в Америке, и в Европе эти факторы есть. Ну, так что ну, я в этом случае считаю, что не надо удивляться. Тут главная ответственность, то, что люди не берут на себя ответственность. Вот, например, да, ты сама говоришь, вот как в Европе все развито. У нас там каждый день выгуливают собак, но какашку не убирают. Ну, извини, это твоя собака. Вот, да, например.
Либо, знаешь, в парках везде надписи о том, что нельзя собак выгуливать. А где тогда их выгуливать? Может быть, нужно выделять какое-то тогда место?
Ну, территорию
здесь
надо
для
выделять.
Собак,
выделять.
Да.
Например, есть в странах, в штатах других, там даже пляжи поделили, где можно выгуливать собак, где нет, да? Где можно их пускать на воду, а где нет, да? Соответственно, у нас сейчас городская урбанизация должна учитывать эти факторы.
Да.
В первую очередь, где можно выгуливать собак. Там, я тебе даже скажу, в Швейцарии собаки не должны лаять. И им делают специальные операции, и все. Они не должны превышать их голос там, какого-то определенного децибела.
Звук по звуку.
Понимаешь? Как у них все прям по закону поставлено, никто не нарушает. Ты держишь собаку, ты ответственен, чтобы он не лаял, чтобы он после ухода там на работу не беспредельничал в квартире, там, понимаешь, все прям подходом. Если где-то он сходил в туалет, забираешься, не...
Ну, с этим я согласна, да, что надо вот носить пакетики, покакал,
вот,
собрал пакетик,
вот сейчас
выбросил.
У нас идет такая волна тенденций, любовь к животным через соцсети, там, снимают люди миленькие видосики, фото собачек, кошек, и все хотят брать. А извини, есть обратная сторона. Вот это как с родителями, да? Любишь там фотографировать, показывать, какой тебе красивый ребенок, есть обратная сторона. Ты должен кормить его, там, чистить
есть.
Памперсы. Это же другой
так
труд.
И есть.
Он будет плакать, там, беспредельничать.
Это колики, это зубы.
Понимаешь?
Это, да, это
самое.
Постоянный плач,
то же
это ночами не спать. О, я могу на эту тему очень много разговаривать.
Понимаешь, то же самое. Надо приручать. Если там у тебя есть дома ребенок, он понимал, чтобы он уважал собаку. Он не бил кошку, да, например. Ответственно, как другу подходил, был частью семьи. Когда ты все это объясняешь, когда все это в обществе развивается, да, к этому и общество приходит, к такому большому гуманизму. Даже вот в западных странах, если не ошибаюсь, в Франции, если пара разводится, да, через суд, суд решает, с кем останется домашнее животное, там, понимаешь? Это тоже является уже вместе нажитым этого имуществом, даже кошка. Так что в этом плане я сказал бы так. У нас как подход? Собака на улице, будки, узнем, орн, бар, еду хоргает, малгалып шығат, орн болған бізде, ол сақтала берет. Мысықтың тазалығы бар, ол бес уақыт өзім тазылайды, бетте өсіпті, даже мешітке рұқсат етілген жануар ол мысық қана, потому что ол дәрет алып, өсегі дәрі жүреді, мысалға даш. Қалған жануар дейсің, мысалға, итінің кіргізбейді.
Я вот читала, почему кошка как священное животное тоже считалось, потому что спасла пророка от укуса змеи. И после этого вот пророк даже снимал свой халат, если кошка спала на его халате. И как бы с этого времени
это
пошло, первый, что
первый, знаешь...
Житразнаның біреуі ғой, я?
И теми мысық житразна гірмейт.
А,
мысықтың ерекшелігі он тазалығында.
Не.
Видишь, каждый раз моется вот так. И теген итчермейді, қазерді қолады беттіл. Сондықтан, я считаю, в первую очередь, люди должны понимать, когда берешь любое животное, они ответственны в этом.
Главное,
ты приручил, ты ответственный. Понимаешь? Как в «Маленьком принце». И уже дальше будет исходить. Ухаживай за ним. Вовремя ходи на ветклинику. Если хочешь собрать отдых в Турцию, там, получи там ветспраку, установи чип. Сейчас все идет цифровизация полностью. Сейчас у каждого кошки нормально, да, кто ведет, есть полностью цифровая там карта. Цифровой там, родословный документ, там, мама, бабушка, прадедушка, кто была, откуда там, кто хозяева, там, когда родился, там, цвет какой. Это все фиксируется, это все идет, я считаю, вот. И это еще и отдельная тема, то, что сильно, то, что у нас в СМИ там крутили, были и последствия лоббистов, которые хотели принять этот закон, которые реализовывали разные грантовые проекты, понимаешь? Это уже отдельная тема.
Ал енді Сәкен, саған көп-көп рахмет осы біздің бірінші шығарылымға келгеніңе. Спасибо за твое уважение, за твой отклик на мою просьбу. Это все делается абсолютно на инициативных, безвозмездных началах. Большое спасибо Сакену. Ты человек, который сейчас действительно очень известный в медиа-среде, к твоему мнению прислушиваются. Если ты хочешь сам что-то добавить нашим слушателям,
ну, я что могу сказать? Спасибо за приглашение, Шахрган Рахмет. Енді, қазір YouTube-таштан подкасттар өте көп, өте көп. Ең басы, бұл айтылған әңгімелер өз оқырманын тауып, қандай да бір ақпараттық тұрғыда ықпалын жеткізсе, тыңдарманға сол. Енді, өжет подкасты шығарымдар көп болсын, достар. Осы YouTube каналға жазылып, нау қоңырауды басып өтіп, астыға комментарий жазып, көріп отырыңыздар. Өзіңізге шығармашылық табыс тілеймін. Түрлі қонақтарыңыз көп болсын. Енді журналистсіз біраз сағынған шығарсыз. Қазір журналистика қызық сарында дамыды ғой. Телевидениеден бәрі интернетке өтті. Баспа баяғыдай, сейчас печатный СМИ уже умирает, да, практически все уже интернет. Как-то меняется. И переквалификация журналистов, я считаю, это очень правильно. То, что сейчас именно такой digital контент сегодня люди получают уже не через телевизор, либо газеты, журналы, да, через обычные смартфоны, через YouTube, это времена меняются уже. Век цифровых технологий уже идет полным ходом. Так что удачи вам.
Рахмет, сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.